Часть 4. Эволюция сознания. Субъективная эволюция сознания. Ведическая теория о законченном целом. Мы уже неоднократно сопоставляли человека и Вселенную. Известна мантра священной Ишопанишад. Суть ее такова. Все является законченным целым, порождающим законченное целое. Медитируя на смысл этой мантры, можно сделать вывод. Каждый элемент творения является законченным целым. Мироздание — это не просто бесконечность, а совокупность бесконечностей. Бесконечен материальный космос, бесконечна духовная реальность и каждое из ее измерений. Учение о законченном целом и теория эволюции Дарвина. Это крайне важная идея, потому что, неправильно понимая теорию эволюции, мы можем полагать, что живое существо несовершенно и вынуждено постоянно развиваться. Например, чтобы рыбе выйти на сушу, ей нужно развиваться миллион лет перед тем, как обрести конечности. Или идея о том, что примитивные организмы крайне медленно совершенствуются до уровня продвинутых. Приводя пример подобных взглядов, можно сказать, что якобы вначале существует машина без колес и без руля, но постепенно она достигает завершенности. Однако очевидно, что на практике она является в мир сразу в готовом виде. Этот процесс не хаотичен. Безусловно, есть инженер, мысль которого создает и усовершенствует ее конструкцию. Но уже в момент создания автомобиль обладает изначально рабочим функционалом. Переходя к примерам из биологии, согласно современным научным данным, крошечная клетка организма — это законченный космический корабль с энергетической, двигательной и навигационной системами. На еще более скрытом уровне можно обнаружить — ДНК хранит память о наших родственниках, болезнях и физиологических особенностях. Являясь мельчайшей молекулой, она так много может рассказать о нас. Итак, согласно ведам, все в мироздании, от мала до велика, представляет собой законченное целое. Эволюцией движет сознание, проявление воли, желаний, мысленной деятельности, а не статический набор физических элементов. Иными словами, не материя порождает мысль, а мысль порождает материю. Жизнь происходит из жизни. Бхактивиданта Свами Прабхупада в своих книгах и лекциях использовал выражение «жизнь происходит из жизни». Как бы просто это ни звучало, очевидно, что мертвая материя не в состоянии породить жизнь. Для этого должна быть задействована более тонкая энергия, и это душа. Поэтому истинная идея эволюции состоит именно в трансформации сознания, а позже материя лишь принимает соответствующую форму. Но ключевая идея кроется в трансформации сознания при соприкосновении души со сверхдушой, сознания со сверхсознанием. 8 первоэлементов. Вселенский ум. В Бхагавадгите Кришна объясняет: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все это 8 составляющих моей материальной энергии. Существует 5 грубых материальных первоэлементов — эфир, воздух, вода, огонь, земля. Ведическая философия первоэлементов, Сангхья, объясняет, как от более грубых уровней мироздания проявляются более тонкие. Наиболее тонким материальным элементом является эфир, пространство. Эфир связан со слухом и звуком. Когда к пространству добавляется качество осязания, проявляется воздух. Когда к воздуху добавляется качество цвета, появляется огонь. Когда к огню добавляется качество вкуса, появляется вода. Когда к воде добавляется качество запаха, проявляется земля. Таким образом, из более тонких возникают более плотные, вещественные формы. В пустыне может не быть воды, но как влага она может быть в воздухе. Огонь может быть скрыт и виден лишь благодаря дыму. Подобно этому, первые элементы творения в скрытых или явных формах присутствуют в этом мире в различных пропорциях. Соединение изначальных элементов рождает множество производных. Даже школьник знает, что вода — это сочетание кислорода и водорода, и при определенных условиях она усиливает горение. Поэтому некоторые виды пожаров тушат не водой, но специальной пеной. Соединяясь между собой, первые элементы порождают множество материальных форм — цветы, деревья, камни, тела животных и людей. Существуют также три тонких материальных элемента — ложное эго, принцип самоотождествления с материей, ум, принцип приязни и неприязни, разум, принцип развлечения полезного и вредного. Центром же нашего «я» является душа, частица бессмертного сознания, находящаяся в поиске счастья. Существует вселенский ум. Не стоит путать это понятие с индивидуальным умом. Речь идет о вселенском сознании. Вселенский ум руководит процессом трансформации материи. Три состояния бытия. Также следует описать три фундаментальных состояния бытия – гуны – благость, страсть и невежество. Эти три состояния, смешиваясь, порождают бесконечную палитру окружающего мира. Те, кто знаком с изобразительным искусством, знают, что в основе палитры лежат всего три цвета – красный, желтый, синий. Но смешение этих цветов рождает бесконечное количество оттенков. Поэтому если три цвета могут создать бесконечное количество оттенков, а семь нот – бесконечное количество мелодий, то логично, что три состояния материи, взаимодействуя с тонкими и грубыми материальными элементами, способны породить безграничное материальное бытие. Возникает закономерный вопрос – где же Творец? Ответ таков – Творец присутствует в замысле. Его энергия порождает, поддерживает и разрушает материальное бытие. Безграничное может явить себя ограниченному. Прежде чем продолжать говорить об устройстве мироздания, определимся с методами постижения истины и выработаем правильный подход. Господь, материальные и духовные вселенные безграничны, а познающее живое существо ограничено. Соответственно, если ограниченное будет постигать безграничное с помощью чувств и накопленного опыта, то такой подход сам по себе утопичен. В течение долгой жизни микроб, находящийся на кухне, может добраться от одного уголка плитки до другого, но так и не сможет понять, где он, что это за пространство и как оно устроено. Однажды гуру Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж, читал лекцию о природе Абсолюта в среде интеллектуалов. Самый главный среди них задал вопрос – «Гуруджи, мы уважаем глубину вашего мышления, но как безграничное может быть постижимо для таких крошечных живых существ, как мы? Если бы мы могли его постичь, тогда бы он не мог именоваться высшим началом». На что гуру Махарадж ответил антитезисом. «Не стоит лишать абсолюта абсолютных качеств. Если безграничное пожелает явить себя живому существу, то ничто ему не помешает. Если бы безграничное не могло явить себя ограниченному, оно не было бы безграничным». Многомерная истина откровения. Если Господь захочет открыть себя, то ничто не в силах будет ему воспрепятствовать. Веды, записанные святыми мудрецами, доказательство того, как Абсолют раскрывает себя возвышенным душам. В густом лесу ребенок на дереве может увидеть больше, чем его родители внизу. Искренность и стремление к совершенствованию позволит нам подняться на гору знания, и в процессе этого восхождения Господь будет постепенно открывать себя в зависимости от степени духовной реализации. Подобно тому, как мобильный телефон, подключенный к провайдеру, получает доступ к сети, так и человек получает доступ к божественным знаниям, если у него есть правильный внутренний настрой. Господь являет себя мудрецам и святым. Причем разным личностям Он открывает разные грани своего безграничного бытия. Можно привести пример с солнцем. В одном месте люди видят восход, в другом – закат, где-то наступает полночь. Это лишь относительное восприятие в той или иной точке пространства. Видимость того, что солнце заходит и восходит, определяет локальная точка зрения. Подобно этому, когда речь заходит о богопонимании, то не следует опираться на локальные ограниченные представления об Абсолюте. Господь вечно раскрывает истины о себе. Идея о том, что за все время существования человечества Бог явил себя только один раз пророком одного народа, выглядит наивной. Подобные взгляды веды рассматривают как находящиеся под влиянием энергии невежества. Господь вечно являет себя мудрецам разных стран и нисходит в образах аватаров на протяжении всего существования Вселенной. Так как это вечный процесс, то споры о том, какая религия старше, представляются наивными и бессмысленными. Понятие сампрадайи – разные уровни учителей. В Индии издревле существуют сампрадайи – духовные преемственности, которые берут начало с сотворения Вселенной, а столпами которых являются великие мудрецы. В науке светила, живущие в разное время, сделали свой вклад в развитие научного знания. Например, физики Ньютон и Эйнштейн. Также и ведические мудрецы являются основоположниками различных духовных школ. Некоторые учителя могут не являть революционных откровений, зато способны сохранять духовное знание и распространять его. Градация существует во всем. Есть великие светила, а есть прилежные преподаватели. Среди учеников тоже бывают одаренные, средние и посредственные. Поэтому поток духовного знания иногда мелеет, а иногда пересыхает, в зависимости от времени, места и обстоятельств. Понимание этого должно вести нас к поискам сути, а не формы. Упаковка может быть красивой, но содержимое обладает первостепенной важностью. Господь как сверхсубъект. В этом мире мы рассматриваем окружающие явления как объекты нашего восприятия. Например, мы можем наблюдать за муравьем, изучать его с помощью чувств или собранной ранее научной информации, ставить опыты, анализировать данные. В любом случае муравей остается объектом. Но когда речь идет о богопонимании, осознании безграничного абсолюта, то положение муравья уже занимаем мы перед лицом Господа. Он – источник восприятия Его нами. Он сам выбирает, кому, когда и как себя явить. В этой связи наши методы исследования, основанные на материальных чувствах и накопленных человечеством мирских знаниях, не могут являться способом изучения надмирной истины. Лишь его желание явить себя нам или открыть какую-то грань божественного бытия является условием нашего богопонимания. Гуру Махарадж цитировал утверждение Гегеля: «Абсолют сам по себе и сам для себя. У него нет нужды самоутверждаться, доказывая кому-либо свое существование». Один из великих демонов, Хираньякашипу, говорил своему сыну, юному святому Прохладе: «Покажи мне, где Бог, и я убью его». На что Прохлада отвечал: «Покажи, где его нет. Я вижу его везде, в каждом сердце и атоме». На что демон отвечал: «И что, в этой колонне тоже?» мальчик сказал: «Господь везде и в ней тоже». Тогда демон схватил меч и мощным ударом разрубил колонну. В этот момент из колонны проявился получеловек-полулев, Господь Вишну в образе Нрисимхи. Он убил демона и спас маленького праведника. Шримад Бхагаватам говорит: «Демон ненавидел Господа, разыскивая его повсюду, но Господь скрывался в его собственном сердце». Духовная близорукость. Удивительно, как эгоизм порождает духовную близорукость, и мы перестаем видеть то, что очевидно. Если этот мир личностен и многообразен, то неужели мир чистого сознания лишен многообразия и личностного начала? Но опьяненные гордыней, выдающие себя за ученых, люди верят только в то, что могут ощутить. В действительности, чем тоньше измерение, тем труднее оценивать его объективно. Истина субъективного откровения. Например, оценить книгу, картину, музыку может лишь тот, у кого есть вкус к искусству. Человек, лишенный нужных качеств, может критиковать произведения искусства, потому что они ему непонятны. Мы должны отбросить объективный подход, основанный на восприятии материальных чувств, мирского опыта прошлого и надеяться на откровение, занимаясь духовной практикой. Кришна говорит Арджуне: «Ты должен совершать деятельность с любовью, но не вправе претендовать на плоды, ибо я оцениваю твои заслуги». Устройство мироздания в священных писаниях. Фундаментальный принцип богопонимания – это вера в священные писания и учителей. На каком-то этапе может показаться, что священные писания содержат сказочное описание океанов молока, йогурта, плоской земли. Даже в наши дни существуют сторонники концепции плоской земли. Один из них недавно разбился на ракете собственного производства. Он хотел взлететь на несколько километров и сделать подтверждающие его взгляды снимки, но, не обладая опытом ракетостроения, не рассчитал и погиб. С одной стороны, он достоин уважения, отдав свою жизнь ради познания, но с другой стороны, нельзя назвать высшей истиной попытку понять мир исключительно с помощью мирских чувств. Веды — это не сказка, а откровение высшего порядка о тонких измерениях сознания, где есть все, в том числе океаны воды и молока. Круглая Земля с иной точки зрения может быть плоской, одно не мешает другому. Например, есть изображение Земли на карте и на глобусе. Японские ученые, наложив изображение континентов с корректными размерами на глобус, увидели ряд ошибок и неточностей, так как глобус был создан до компьютерного века. Итак, даже материальное знание подвержено эволюции и не может развиваться без принятия новых взглядов и отвержения старых. С помощью наших чувств мы воспринимаем лишь одно из измерений многомерной Земли. Другие грани описаны в Ведах, но эта информация не укладывается в нашем воображении, поскольку для современного читателя выглядит сказочно. Например, часть земного плана бытия — это 7 различных миров и различных океанов, таких как океан топленого масла, океан пахты, океан вина, океан молока. Вы скажете: «Я слышал в сказках про молочные реки и кисельные берега. Это звучит неубедительно». В данном случае мы подобны туземцу, который пытается понять своей логикой устройство компьютера. Зачастую ребенок в силу возраста не может понять взрослый мир, и ему стоит довериться родителям. Как говорится, сказка – ложь, да в ней намек. Благодаря вере и духовному общению – понимание многомерного ведического космоса явится в наших сердцах. Сознание за пределами времени – основа бренного мира. Еще несколько лет тому назад было невозможно представить, что компьютеры смогут моделировать любую кинематографическую реальность. Художники и программисты могут создавать удивительные миры, порожденные их воображением. Если понимать, что основа реальности — высшее сознание за пределами времени, то можно прийти к выводу — все, что являет человеческая фантазия, основано на событиях, которые происходили в прошлом или произойдут в будущем. Так появляются драконы и звездолеты, которых мы видим в фантастических фильмах. Ведические тексты для разных категорий людей. Ведические тексты обращены к разным группам людей. Великие мудрецы и ачарьи создают комментарии к священным писаниям, проливая свет на их сокровенный смысл. Веды можно сравнить с учебниками, а мудрецов с учителями. Можно дать ребенку учебник, но необходим наставник, а также усердие в занятиях. Нужны домашняя работа и экзамены. Ученик не может оценить свой уровень самостоятельно. В этом смысле система духовного образования не отличается от образования как такового. Безграничность постижения духовного знания. Пословица «век живи, век учись» иллюстрирует бесконечность духовного и материального бытия и познания. Ньютон говорил своим почитателям: «Я лишь собираю гальку на берегу океана». Он объяснял: «Разница между мной и вами в том, что я точно знаю, что не обладаю полнотой знания. Вы же считаете, что постигли что-то своим ограниченным разумом и поняли все мироздание». Эмпирическое знание против связи с источником. Эмпирическое познание мира нужно отбросить перед лицом истинные откровения. В Ведах есть утверждение: «Когда ты постигнешь Господа, ты постигнешь все». Они сравнивают этот процесс с помещением пищи в желудок и поливанием корня дерева. Веды призывают: «Не стоит поливать листья, лейте воду на корень». Зачастую корень скрыт глубоко под землей, но без него растение не сможет существовать. Господь – скрытый корень видимой нам реальности. Постигнув его, мы постигнем все. Итак, хотя Господь скрыт от физических глаз, Он пронизывает все и пребывает в каждом сердце. Он постижим с помощью служения в преданности, совершаемого в настроении бескорыстной любви. Другие методы – интеллектуальные изыскания, мистическая йога, мирской чувственный опыт – не могут дать подлинного результата – обретения связи с Господом. Тогда как бхакти, чувство любви и привязанности, является основой бытия. Все в мироздании пребывает в поиске любви и счастья. Бхакти – это естественный и простой метод достижения отношений с Господом. Познавать Бога ради Его удовлетворения. Среди умствующих философов бытует мнение, что бхакти – практикуют лишь те, кто лишен интеллекта или не в состоянии выполнять сложные упражнения, следуя практикам йоги, описанным в Ведах. Удивительно, но Веды не отрицают попытки постижения Господа с помощью разума или физических и медитативных упражнений, но объясняют, что эти практики приносят результат лишь тогда, когда совершаются для достижения бхакти, ради удовлетворения Всевышнего. Воспевание святых имен прославляется во всех религиях. Открытие сердца, установление с Господом личностных отношений через служение в преданности – безупречный метод постижения Всевышнего. А воспевание святых имен – это единственная предписанная авторитетная духовная практика для современной эпохи. Поэтому все мировые религии призывают своих последователей к прославлению имен Бога.